книга.
Ведущая Юлия Уткина.
Здравствуйте, дорогие друзья! На наших встречах мы беседуем со специалистами по Ветхому и Новому Заветам о трудных для понимания местах Библии. И сегодня у нас вновь встреча с бакалавром богословия Игорем Малиным. Игорь, давайте мы сегодня поговорим о трудных для понимания словах Библии. Есть такие слова, которые просто трудно понять, и мне кажется, что они затрудняют понимание вести, которая содержится в Библии для человека.
Да, но так как спектр этих слов довольно-таки многообразен, мы, наверное, затронем лишь некоторые из них в сегодняшней программе. И первое слово, которое встречается нам как в Ветхом, так и в Новом Заветах, это слово «терпение». Что же это за слово такое терпение? Каков его смысл? Христианский смысл, подлинный смысл для нас, как для людей верующих. Знаете, есть у Николая Васильевича Гоголя замечательное произведение, называется «Невский проспект». Оно, конечно же, трагично заканчивается. Там повествуется о том, как один молодой художник влюбился в женщину. Она была красива, привлекательна собой. И так ему понравилось. Но когда он познакомился с ней, оказалось, что она ведет довольно-таки развратный образ жизни. Его так поразило несходство формы с содержанием, что он принялся ее уговаривать оставить прежний образ жизни и стать полноценным нормальным человеком. Она лишь рассмеялась в ответ, и эта насмешка убила его. Он сходит с ума и заканчивает жизнь самоубийством. В этом смысле, когда человек сталкивается с обстоятельствами жизненными какими-либо, он говорит, остается только терпеть. Уже ничего не поделаешь, только терпеть остается. Вот это не то терпение, о котором говорит в Священном Писании. Терпение – не есть попустительство злу, но есть, как мы уже однажды говорили с вами в одной из программ, есть активное доверие к человеку. В чем это проявляется? Это проявляется прежде всего в том, что Бог верит в нас, что мы можем стать иными. Как, собственно говоря, и родители верят в своих детей, даже если они ошибаются, падают, все равно не продолжают их любить, все равно прилагают максимум усилий для того, чтобы ребенок как-то исправился. Более того, если мы просто человека терпим, без какой-либо перспективы и надежды на то, что этот человек исправится, то вот эта вот внутренняя натуга, она мешает нам нормально и объективно воспринимать человека. Серафим Саровский однажды говорил, от натуги ничего доброго не выходит. Все самое великое делается от глубокой радости и от чувства глубокого доверия к кому-либо. Вот если вот этой глубокой радости нет к человеку, если нет вот этого обнадеживающего чувства доверия, что этот человек может стать иным, нежели тем, который он есть на самом деле, то в таком случае нам, конечно же, не стоит ожидать, что человек может исправиться. И вот здесь терпение, в смысле, мы даем человеку еще один шанс на то, чтобы он стал иным, чем есть на самом деле. Вот в этом смысле может рассматриваться слово терпение. Не в смысле попустительства, а в смысле дарования еще одного шанса. Поэтому христианин не терпит зло. Наоборот, он просит: «Господи, избавь меня от зла, Господи, помоги преодолеть, Господи, сохрани и защити от этого». Но ни в коем мере он не говорит: «Господи, да будет так, пусть это зло творится, пусть оно происходит и так далее», ни в коем мере.
Также можно говорить и о долготерпении Бога?
Безусловно, есть такое древнее выражение, что есть время. Время есть долготерпение Божие. Вот христианское определение времени. Бог не медлит, как повествует Священное Писание, но долготерпит. Почему? Да потому что хочет, чтобы все пришли ко спасению. Помните, Христос говорит: «Сын человеческий, придя на землю, найдет ли веру на земле? Найдет ли он веру сегодня в нас? Готовы ли мы ко встрече сегодня с Господом?» Следующее слово, которое стоит рядом со словом «терпение», созвучно ему отчасти, это слово «смирение». Как относиться к этому слову? Однажды в споре Сократа с Калликлом, это в диалоге Горгии, Калликл спрашивает у Сократа: что ты предпочтешь, претерпеть несправедливость или, наоборот, самому поступить несправедливо? И Сократ говорит: лучше, конечно, претерпеть несправедливость, независимо, как сложатся дальнейшие обстоятельства. Вот, к сожалению, зачастую смирение христианское воспринимается как именно претерпение несправедливости, без всякого дальнейшего анализа этой ситуации. Человек должен претерпеть несправедливость, это и есть христианское смирение. Так ли это? Конечно же, это не так, хотя, с другой стороны, смирение – это латинское слово. В корне стоит слово «гумус», иными словами, почва, земля. Что такое земля? Почему от этого слова произошло смирение? Смотрите, что в землю только не попадает. И мусор, и грязь всевозможная, и вода, и другие какие-то жидкости. Земля все это в себя принимает безропотно. И из всего этого приносит плод.
Причем плод добрый.
Плод добрый. Вот это самое удивительное. Вобрать в себя все, что угодно, из этого принести плод. И вот от этого именно качества земли происходит слово «смирение», из латинского языка, перешедшее в русский язык. Или другой показательный пример из Священного Писания. Вспомните стих «Бог есть огонь поедающий». Опять-таки, что это означает? Что такое огонь? Из чего возникает костер? Он может быть из веток сложенный, он может быть из какого-либо мусора. Огонь все в себя вбирает и все очищает пламенем. И это пламя несет и тепло, и свет. Поэтому, говорится, Господь принимает всех нас со всеми нашими грехами, которые у нас есть, со всеми нашими злокачественными опухолями душевными, со всеми нашими пороками, со всеми нашими недостоинствами. Он принимает нас такими, какими есть. И уврачуя все это зло, весь вот этот негатив внутренний, он из нас создает действительно образ и подобие свое. Нас уподобляет себе.
А можно в связи с этим поговорить о том месте Евангелия, где Господь говорит, если тебя ударили по одной щеке, то подставь другую. Тут речь идет о смирении?
Господь здесь говорит о том, что если мне причинили какой-либо вред, и у меня по прошествии определенного времени или в этот же момент есть возможность нанести такой же самый вред этому человеку.
Обидчику.
Да, есть для этого возможность, есть способность, есть все средства для этого. Господь говорит, вот здесь остановись. Не сей то самое зло, от которого ты только сейчас пострадал. Не умножай это зло. И в этом плане мне хочется привести замечательный пример, который в свое время приводил протоиерей Александр Мень в одной из своих проповедей, посвященной Ефрему Сирину. В то время Ефрем Сирин, это известнейший церковный деятель, был еще юношей, и он не мог никак понять, Господи, а почему страдают невинные, откуда это зло возникает, неужели ты не видишь, почему это зло в мире происходит? И вот однажды он проходил мимо одной местности, познакомился с пастухами, сел вместе с ними около костра и заснул. Утром просыпается и чувствует, что он не может двигаться. Его связали, привели к судье, и судья говорит, тебя обвиняют в том, что ты похитил овец у этих пастухов. В принципе, пастухи сами украли этих овец, но решили обвинить вот этого молодого незнакомца. И когда он попал в темницу, он обращается к Господу и говорит, Господи, ты же видишь, я не виноват. Я хочу быть с тобой, я хочу верить в тебя, но я вижу эту несправедливость. Покажи мне, от чего она со мной случилась. Действительно ли я в чем-то недостоин перед тобой? Укажи мне, если мне надлежит умереть, я умру, но ты мне объясни эту ситуацию. Он засыпает и видит сон. К нему подходит ангел и указывает ему на то время, когда он еще 7-летним мальчишкой. В этом самом селении жил вместе со своими родителями. И однажды вечером со своими друзьями они бегали по этой деревне и подбежали к одному хлеву, где была корова. Единственное животное у хозяина, у бедняка, которым он кормился со своей многодетной семьей. Они ради озорства выпустили эту корову в поле. Эту корову растерзали дикие звери. Этому бедняку пришлось продать самого себя в рабство. И вот по прошествии почти 12 лет этот юноша вновь оказался в этой местности. Он забыл тот случай. И к нему поступили таким же самым образом. Ему казалось, что это воля случая, что это какой-то злой рок. Нет, однажды зло уже было посеяно. И вот оно дало свои плоды через несколько лет.
Открытая книга.
И когда Ефрем Сирин увидел все это, он стал благодарить Бога за то, что он увидел промысел Божий, за то, что он увидел, что ничто в мире не происходит просто так, что ни добро, ни зло не возникает на пустом месте, что во всем этом есть определенный смысл. И все мы в какой-то мере несем ответственность и за все то злое, что происходит в мире, и за все то доброе, что в этом мире есть. И Господь сделал так, что его выпустили из темницы. Этот человек написал множество церковных песнопений. Кстати, вот о некоторых тех качествах, которые мы сегодня разбираем и будем разбирать, он написал замечательную великопостную молитву. Называется «Великопостная молитва Ефрема Сирина», которая читается перед Великим постом. Вы, наверное, помните, как она начинается. «Владыка жизни моей, дух праздности, уныния, празднословия, не дай мне, дух же целомудрия, любви, терпения, смиренномудрия, даруй мне рабу твоему» и так далее. То есть это известнейшая молитва, которая читается в Восточной Византийской Церкви.
А Господь наш проявлял качество смирения? Об этом пишет нам Евангелие.
Господь кроток и смирен сердцем, Господь долготерпелив и многомилостив, но тем не менее, вспомните, стоит он перед Пилатом и говорит, «Ты не имеешь надо мной никакой власти». Далее, вспомните, как он бичом выгоняет торговцев из храма. И он говорит, «Ревность по дому твоему снедает меня». Бог не терпит зло. Бог не попустительствует злу. Бог прекращает зло на корню. Но в то же время Бог разграничает зло и человека, который совершает это зло. Бог любит грешника, но ненавидит грех. Иными словами, плох не человек, плох тот поступок, который он в этот момент совершает. Поэтому давайте будем и кротки, смиренные по отношению к нашему ближнему, и в то же время терпеливы. То есть будем давать ему еще один шанс на то, чтобы он показал, что он может в этой жизни быть иным, чем есть на данный момент.
И что мы верим в это.
Что мы верим в это.
Какие еще есть такие, казалось бы, простые слова, обыденные, и в то же время те, которые приобретают особый смысл, когда читаешь Евангелие?
Ну, к примеру, слово «празднословие». Вот когда человек слышит слово «празднословие», первая ассоциация, которая возникает с этим словом в нашем современном обществе, это безделье. Ничего не делать, отдыхать и так далее и тому подобное. На самом деле это слово довольно-таки глубокое. Празднословный значит пустой или бесцельный. И вот когда нам в Священном Писании говорится о том, что не празднословьте, не произносите пустых бесцельных слов и сами не проводите время в праздности, которое опустошает нас, которое лишает нас цели и смысла нашего существования, нашей жизни, Господь не зря это говорит. Потому что вслед за праздностью может последовать то состояние, когда мы говорим, на наше сердце и в нашу душу спускаются сумерки. То есть наступает состояние уныния. От чего оно возникает? Вот от этой прелюдии праздности. Мы не понимаем, что мы себя опустошаем вот этими мелкими проблемами жизни. И с другой стороны, может возникнуть вопрос, ну а как быть? Влечет меня земное, и в то же время мне хочется искренне молиться Богу. Когда вас влечет и земное, и горнее, вы просто это земное горнему принесите. Господь сказал, придите ко мне, все трудящие, обремененные, и я успокою вас. Он не говорит, оставьте проблемы и придите ко мне. Он говорит, принесите все то, что наболело, накипело у вас на душе и на сердце. Я вам помогу на земле научиться правильно жить, достойно человеческого призвания.
Праздность, празднословие – это ну какие моменты нашей жизни? Когда мы встречаемся и начинаем говорить, кто кому что сделал или сказал. Или же, когда мы вот просто, ну не знаю, смотрим какую-то передачу по телевизору, которая пуста. Это праздность?
Да. Все то, что не созидает нас как личность. Все то, что лишено смысла. Как проходит сегодня день простого человека? Человек просыпается утром. Он ест, собирается, идет на работу. О чем он думает по пути на работу? О тех проблемах, которые у него остались дома, и о тех проблемах, которые ожидают его на работе. Человек возвращается уставший домой. Чем он занимается опять-таки? Сделает дела по дому, посмотрит телевизор, и потом опять, так сказать, ложится уставший спать. Вот так проходит его день. И так день за днем, год за годом. Только не успел жениться, не успел выучиться, не успел детей родить. Уже внуков надо нянчить. Внуков поженили, устроили. И уже жизнь прошла. Ради чего человек живет? В чем смысл его жизни заключается? В том, чтобы повседневно только зарабатывать на хлеб насущный? В том, чтобы обсуждать, чем хороша, чем плоха моя соседка, или мой друг, или знакомый, или родственник? Только в этом заключается смысл нашей жизни? Нет, Господь говорит, не в этом. Стоит прилагать какие-то усилия, чтобы разрешать свои земные проблемы, но это не является смыслом жизни человека. Понимая это, как Афанасий Великий однажды писал, люди предпочли собственное самолюбование и собственное созерцание божественному. Люди, однажды отвернувшись от Бога, стали любоваться самими собой. А ведь в человеке ничего такого удивительного нет. Когда человек остается один на один с собой, что он испытывает? Пустоту. Он чувствует, что ему неинтересно самим собой. И он стремится эту пустоту чем-то заполнить. Вот это и есть праздность. О том, о чем мы говорим, если так вкратце сказать об этом.
Есть еще какие-то слова, о которых можно было бы поговорить сегодня?
Можно коснуться еще одного слова, опять-таки известного нам, слова «целомудрие». Это слово сегодня большей частью воспринимается применительно к половой чистоте. Если мы посмотрим на составные этого слова, на его первоначальный смысл, то мы увидим. Это слово как бы состоит из двух слов. Целостность и мудрость в этой целостности. Что такое цельность? То, что противопоставляется разделенности. Смотрите. Бог всегда говорит определенно, что Он требует и что Он хочет видеть от человека. Он говорит, делай то и не делай этого. Потому что если будешь делать этого, тебе будет плохо. Что делает дьявол? Он всегда человеку не говорит определенно, что нужно делать. Он дает ему неопределенность. Делай то, но и от этого не отказывайся. И человек в таком смысле теряет интуицию. Цельность – это качество Бога. Половинченность – это качество дьявола. Поэтому целомудрие призывает нас именно к цельности нашей жизни.
Открытая книга.
К как вы думаете, Игорь, это все случайно? Это безобидно, вот то, что мир сейчас так наводнен такими вещами, которые разрушают нашу целостность духовную, которые разрушают наше целомудрие?
Нет, конечно же, это не случайно. В Священном Писании говорит, что мир во зле лежит. Это зло будет умножаться. По мере умножения беззакония в сердцах людей это зло будет аккумулироваться и умножаться, расти, как раковая опухоль будет, как вот эти метастазы греха, они будут расползаться по всему обществу. Взрослое поколение помнит, что еще хотя бы 10-15 лет назад совсем другое было состояние, когда люди безбоязненно могли играть на гармошке, отмечать праздники и так далее. Сегодня этого уже нет. Сегодня люди чувствуют, что действительно, как одна христианская писательница пишет, что Дух Святой постепенно отходит от земли, постепенно уходит от людских сердец, и по мере ухода Святого Духа уходит и радость из сердец людей. То есть люди уже не чувствуют радости, люди уже не чувствуют доверия друг к другу. Люди чувствуют вот это надвигающее зло, о чем говорил Спаситель, что люди будут изнывать и издыхать от надвигающих опасностей и не будут понимать, в чем дело. А дело-то в грехе, который находится в нас с вами, людей грешных. И еще мне хотелось бы остановиться на одном слове и поговорить. Это такое довольно-таки известное слово, но оно попахивает неким архаизмом. Это слово «любоначалие». То есть любовь к власти, любовь к руководству другими людьми. Что плохого проявлять в себе качество руководителя, быть активным человеком и так далее. Протопресвитер Александр Шмеман, это известнейший проповедник Православной Церкви на Западе, ныне покойный, говорил, что любоначалие – это есть отношение к человеку с точки зрения пользования этим человеком. И вот здесь нам сразу становится понятно – негативный смысл этого слова. Что значит отношение к другому человеку с точки зрения пользования им? То есть я общаюсь с этим человеком лишь потому, что он мне чем-то интересен, или лишь потому, что он мне нужен, мне нужно от него что-то получить. Рассказывает один замечательный пастор, Антоний Суржский. К нему пришла одна женщина и говорит: «Батюшка, я не могу терпеть Наталью Петровну. Она постоянно меня обижает, она постоянно как на меня не так смотрит на богослужение. Давайте куда-нибудь денем ее из нашей церкви, пускай в другую уходит». Он обращается к ней и говорит: «Знаете что, дорогая моя, вам придется терпеть Наталью Петровну. Мне придется терпеть и Наталью Петровну, и вас, как батюшки. А представляете, Господу придется терпеть и меня, и Наталью Петровну, и вас. Кому трудней? Как мы подходим к человеку? Как к равному с нами, или же как к тому, кого мы можем использовать в своих целях? Это грех обладать другим человеком, распоряжаться другим человеком. Это отсутствие любви к этому человеку, потому что любовь не может пользоваться кем-либо. Любовь может отдавать себя полностью другому человеку. Здесь не может идти ни о каком ни уважении, ни о любви, ни доверии к этому человеку». Подытоживая, вот все эти слова, о которых мы с вами вместе сегодня рассуждали, эти пять слов, можно сделать только один вывод. Я его сделаю словами Василия Великого, из литургии Василия Великого. «Владыка, благих благими сохрани, а злых благими сотвори твоей благостью». То есть добрых людей, верующих людей, помоги, чтобы вера в них не угасла, помоги, чтобы вера в них не упала, помоги, чтобы все качества, о которых мы сегодня говорили, были присущи этим христианам. А те, которые еще этого не имеют, даруй это им. По той малой крупице веры, которая есть в них, надели, Господи, их своей благостью, даруй им твою благодать и помоги, чтобы они были и кроткими, и смиренными, и терпеливыми, и в то же время непразднословными, и не людьми, которым присуще вот это злое качество любоначалия.
Игорь, спасибо вам большое за эту встречу. Спасибо большое и вам, дорогие друзья, за то, что вы провели с нами это время. Пожалуйста, пишите нам, какие места Библии трудны вам для понимания, какие понятия Библии вы хотели бы, чтобы мы разобрали на наших программах. Мы от всей души хотим, чтобы Слово Божье было открыто для вас. Обильных вам Божьих благословений. До свидания.
Вопросы, сомнения, сложные места, обо всем, что мешает вам видеть в Библии открытую книгу, пишите нам. 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, радиопрограмма «Лицом к лицу».